Александр Дюма, Викон де Бражелон или 10 лет спустя. Его высочество ехал верхом на маленькой рыжей лошади в большом седле красного фландерского бархата со стременами в форме испанского сапога. Пунцовый бархатный камзол принца под плащом такого же цвета сливался с седлом, и благодаря этому красному цвету принц выделялся среди своих спутников, из которых один был в лиловом, другой в зеленом платье. Человек в лиловом, шталмейстер, ехал по левую руку, обер-егермейстер в зеленом — по правую. Один из пажей держал на шесте с перекладиной двух соколов. У другого в руке был охотничий рог, шагах в 20 от замка он лениво затрубил. Все окружающие ленивого принца делали свое дело тоже лениво. Услышав сигнал, 8 часовых, гулявших на солнце в квадратном дворе, схватили алебарды, и его высочество торжественно вступил в замок. Когда герцог въехал во двор, мальчишки, которые мчались за кавалькадой, указывая друг другу на убитых птиц, разбежались, отпуская замечания по поводу виденного. Улица, площадь и двор опустели. Его высочество молча сошел с лошади, проследовал в свои покои, где слуга подал ему переодеться, и так как ее высочество еще не прислало известить о завтраке, то его высочество опустился в кресло и заснул так крепко, как будто было 11 часов вечера. Часовые, зная, что им нечего делать до самой ночи, растянулись на солнце на каменных скамьях. Конюхи с лошадьми скрылись в конюшнях. Казалось, все заснуло в замке, подобно его высочеству, только несколько птичек весело щебетали в кустах. Вдруг среди этой сладостной тишины раздался взрыв звонкого смеха, заставивший нескольких солдат, погруженных в сон, открыть глаза. Смех несся из одного окна замка, в которое в этот момент заглядывало солнце, заключая его в огромный светлый угол, какие чертят около полудня на стенах профили крыш. Узорчатый железный балкончик перед этим окном украшали горшки с красными левкоями, примулами и ранними розами, чья зелень, густая и сочная, пестрела множеством маленьких красных блестящих точек, обещающих превратиться в цветы. В комнате, которой принадлежало это окно, виднелся четырехугольный стол, покрытый старой гарлемской скатертью с крупным цветочным узором. Посреди стола стоял глиняный кувшин с длинным горлышком. В нем были ирисы и ландыши. По обе стороны стола сидели две девушки. Держали они себя довольно странно. Их можно было принять за пансионерок, бежавших из монастыря. Одна, положив локти на стол, старательно выводила буквы на роскошной голландской бумаге. Другая, стоя на коленях на стуле, нагнулась над столом и смотрела, как пишет ее подруга. Они смеялись, шутили и, наконец, захохотали так громко, что вспугнули птичек, игравших в кустах, и прервали сон гвардии его высочества. Раз уж мы занялись портретами, то да будет нам позволено написать еще два, последние в этой главе. Стоявшая на коленях на стуле шумливая хохотунья, красавица лет 19-20, смуглая черноволосая, сверкала глазами, которые вспыхивали из-под резко очерченных бровей. Ее зубы блестели, как жемчуг межкоралловых губ. Каждое ее движение казалось вспышкой молнии. Она не просто жила в это мгновение, она вся кипела и пылала. Та, которая писала, глядела на свою неугомонную подругу голубыми глазами, светлыми и чистыми, как небо в тот день. Ее белокурые пепельные волосы, изящно причесанные, обрамляли мягкими кудрями перламутровые щечки. Ее тонкая рука, лежавшая на бумаге, говорила о крайней молодости. При каждом взрыве смеха приятельницы она с досадой пожимала нежными белыми плечами, которым, так же как рукам, недоставало еще округлости и пышности. «Монтале, Монтале», — сказала она, наконец, приятным и ласковым голосом. «Вы смеетесь слишком громко, точно мужчина. На вас не только обратят внимание господа караульные, но вы, пожалуй, не услышите звонка ее высочества». Девушка, которую звали Монтале, не перестала смеяться и шуметь после этого выговора. Она лишь ответила. «Луиза, дорогая, вы говорите не то, что думаете. Вы знаете, что господа караульные, как вы их называете, теперь заснули, и что их не разбудишь даже пушкой. Колокол ее высочества слышен даже на Блуасском мосту, и, стало быть, я услышу, когда мне нужно будет идти к ее высочеству. Вам просто мешает, что я смеюсь, когда вы пишете. Вы боитесь, как бы госпожа де Сен-Реми, ваша матушка, не пришла к нам, что она иногда делает, когда мы смеемся слишком громко, не застала нас врасплох и не увидела этого огромного листа бумаги, на котором за четверть часа написано только «Господин Рауль». И вы совершенно правы, милая Луиза. После этих двух слов можно написать много других, таких значительных и пламенных, что ваша добрая матушка получит полное право метать громы и молнии. Не так ли? Отвечайте. И тут Монтале расхохоталась еще громче. Блондинка обиделась не на шутку. Она разорвала лист, на котором красивым почерком действительно было написано «Господин Рауль», и, смяв бумагу дрожащими пальцами, бросила ее за окно. «Вот как!» — сказала Монтале. «Наша овечка, наша голубка рассердилась!» «Не бойтесь, Луиза. Госпожа де Сен-Реми не придет, а если б и вздумала прийти, так вы знаете, у меня тонкий слух. Притом же вполне позволительно писать старому другу, которого знаешь 12 лет, особенно когда письмо начинается словами «Господин Рауль».